Диктатура пролетариата. Из этой темы я беру три основных вопроса. А. Диктатура пролетариата как орудие пролетарской революции. Б. Диктатура пролетариата как господство пролетариата над буржуазией. В. Советская власть как государственная форма диктатуры пролетариата. Первое. Диктатура пролетариата как орудие пролетарской революции. Вопрос о пролетарской диктатуре есть прежде всего вопрос об основном содержании пролетарской революции. Пролетарская революция, ее движение, ее размах, ее достижения облекаются в плоть и кровь лишь через диктатуру пролетариата. Диктатура пролетариата есть орудие пролетарской революции, ее орган, ее важнейший опорный пункт, вызванный к жизни для того, чтобы, во-первых, подавить сопротивление свергнутых эксплуататоров и закрепить свои достижения, а во-вторых, довести до конца пролетарскую революцию, довести революцию до полной победы социализма. Победить буржуазию, свергнуть ее власть, революция сможет и без диктатуры пролетариата. Но подавить сопротивление буржуазии, сохранить победу и двинуться дальше к окончательной победе социализма, революция уже не в состоянии, если она не создаст на известной ступени своего развития специального органа в виде диктатуры пролетариата в качестве своей основной опоры. «Вопрос о власти есть коренной вопрос всякой революции», – писал Ленин. Значит ли это, что дело ограничивается тут взятием власти, ее захватом? Нет, не значит. Взятие власти – это только начало дела. Буржуазия, свергнутая в одной стране, надолго еще остается в силу многих причин сильнее свергнувшего ее пролетариата. Поэтому все дело в том, чтобы удержать власть, укрепить ее, сделать ее непобедимой. Что нужно для того, чтобы добиться этой цели? Для этого необходимо выполнить по крайней мере три главные задачи, встающие перед диктатурой пролетариата на другой день после победы. А. Сломить сопротивление свергнутых и экспроприированных революцией помещиков и капиталистов. Ликвидировать все и всякие их попытки к восстановлению власти капитала. Б. Организовать строительство в духе сплочения всех трудящихся вокруг пролетариата и повести эту работу в направлении, подготовляющем ликвидацию и уничтожение классов. В. Вооружить революцию, организовать армию революции для борьбы с внешними врагами, для борьбы с империализмом. Диктатура пролетариата нужна для того, чтобы провести... выполнить эти задачи. Переход от капитализма к коммунизму, говорит Ленин, есть целая историческая эпоха. Пока она не закончилась, у эксплуататоров неизбежно остается надежда на реставрацию, а эта надежда превращается в попытки реставрации. И после первого серьезного поражения свергнутые эксплуататоры, которые не ожидали своего свержения, не верили в него, не допускали мысли о нем, с удесятеренной энергией, с бешеной страстью, с ненавистью возросшей во сто крат, бросаются в бой за возвращение отнятого рая, за их семьи, которые жили так сладко и которые теперь простонародная «сволочь» в кавычках осуждает на разорение и нищету или на простой труд. А за эксплуататорами-капиталистами тянется широкая масса мелкой буржуазии, про которую десятки лет исторического опыта всех стран свидетельствуют, что она шатается и колеблется, сегодня идет за пролетариатом, завтра пугается трудностей переворота, впадает в панику от первого поражения или полупоражения рабочих, нервничает, мечется, хныкает, перебегает из лагеря в лагерь. Смотри том 23, страница 355. Буржуазия имеет свои основания делать попытки к реставрации, ибо она после своего свержения надолго еще остается сильнее свергнувшего ее пролетариата. «Если эксплуататоры разбиты только в одной стране, — говорит Ленин, — а это, конечно, типичный случай, ибо одновременная революция в ряде стран есть редкое исключение, то они остаются все же сильнее эксплуатируемых. Смотри, том 23, страница 354. В чем сила свергнутой буржуазии? Во-первых, в силе международного капитала, в силе и прочности международных связей буржуазии. Смотри, том 25, страница 173. Во-вторых, в том, что эксплуататоры на долгое время после переворота сохраняют неизбежный ряд громадных фактических преимуществ. У них остаются деньги. Уничтожить деньги сразу нельзя. Кое-какое движимое имущество, часто значительное, остаются связи, навыки организации и управления, знания всех тайн, обычаев, приемов, средств, возможностей управления, остается более высокое образование, близость к технически высшему, по-буржуазному живущему и мыслящему персоналу, остается неизмеримо больший навык в военном деле. Это очень важно. И так далее, и так далее. Смотри, том 23, страница 354. В-третьих, в силе привычки. В силе мелкого производства, ибо мелкого производства осталось еще на свете, к сожалению, очень и очень много, а мелкое производство рождает капитализм, и буржуазию постоянно, ежедневно, ежечасно, стихийно и в массовом масштабе. Ибо уничтожить классы значит не только прогнать помещиков и капиталистов. Это мы сравнительно легко сделали. Это значит также уничтожить мелких товаропроизводителей, а их нельзя прогнать, их нельзя подавить, с ними надо ужиться, их можно и должно переделать, перевоспитать только очень длительной, медленной, осторожной организаторской работой. Смотри том 25, страницы 173 и 189. Вот почему говорит Ленин, что диктатура пролетариата есть самая беззаветная и самая беспощадная война нового класса против более могущественного врага, против буржуазии, сопротивление которой удесятерено ее свержением. Что диктатура пролетариата есть упорная борьба, кровавая и бескровная, насильственная и мирная, военная и хозяйственная, педагогическая и администраторская, против силы традиции старого общества. Смотри, том 25, страницы 173-190. Едва ли нужно доказывать, что выполнить эти задачи в короткий срок, провести все это в несколько лет, нет никакой возможности. Поэтому диктатуру пролетариата, переход от капитализма к коммунизму, нужно рассматривать не как мимолетный период в виде ряда революционнейших актов и декретов, а как целую историческую эпоху, полную гражданских войн и внешних столкновений, упорной организационной работы и хозяйственного строительства, наступлений и отступлений, побед и поражений. Эта историческая эпоха необходима не только для того, чтобы создать хозяйственные и культурные предпосылки полной победы социализма, но и для того, чтобы дать пролетариату возможность, во-первых, воспитать и закалить себя как силу, способную управлять страной, во-вторых, перевоспитать и переделать мелкобуржуазные слои в направлении, обеспечивающем организацию социалистического производства. «Вы должны, — говорил Маркс рабочим, — пережить 15, 20, 50 лет гражданской войны и международных битв не только для того, чтобы изменить существующие отношения, но чтобы и самим измениться и стать способными к политическому господству». Смотри том 8, сочинение Карла Маркса и Фридриха Энгельса, страница 506. Продолжая и развивая дальше мысль Маркса, Ленин пишет: Придется при диктатуре пролетариата перевоспитывать миллионы крестьян и мелких хозяйчиков, сотни тысяч служащих, чиновников, буржуазных интеллигентов, подчинять их всех пролетарскому государству и пролетарскому руководству, побеждать в них буржуазные привычки и традиции, так же, как необходимо будет перевоспитать в длительной борьбе на почве диктатуры пролетариата и самих пролетариев, которые от своих собственных мелкобуржуазных предрассудков избавляются не сразу, не чудом, не по велению Божией Матери, не по велению лозунга, резолюции, декрета, а лишь в долгой и трудной массовой борьбе с массовыми мелкобуржуазными влияниями. Смотри том 25, страницы 248 и 247. Второе. Диктатура пролетариата как господство пролетариата над буржуазией. Уже из сказанного видно, что диктатура пролетариата не есть простая смена лиц в правительстве, смена кабинета и прочее, с оставлением в неприкосновенности старых экономических и политических порядков. Меньшевики и оппортунисты всех стран, боящиеся диктатуры как огня и подменивающие с перепугу понятие диктатуры понятием завоевания власти, обычно сводят завоевание власти к смене кабинета, появлению власти нового министерства из людей вроде Шейдемана и Носки, Макдональда и Гендерсона. Едва ли нужно разъяснять, что эти и подобные им смены кабинетов не имеют ничего общего с диктатурой пролетариата, с завоеванием действительной власти действительным пролетариатом. Макдональда и Шейдемана у власти при оставлении старых буржуазных порядков их, так сказать, правительства не могут быть чем-нибудь другим, кроме обслуживающего аппарата в руках буржуазии, кроме прикрытия язв империализма, кроме орудия в руках буржуазии против революционного движения угнетенных и эксплуатируемых масс. Они, эти правительства, нужны капиталу как ширма, когда ему неудобно, невыгодно, трудно угнетать и эксплуатировать массы без ширмы. Конечно, появление таких правительств является признаком того, что у них там, то есть у капиталистов, на шибке неспокойно. Но правительства такого рода, несмотря на это, неизбежно остаются подкрашенными правительствами капитала. От правительства Макдональда или Шейдемана до завоевания власти пролетариатом так же далеко, как от земли до неба. Диктатура пролетариата есть не смена правительства, а новое государство с новыми органами власти в центре и на местах. Государство пролетариата, возникшее на развалинах старого государства, государства буржуазии. Диктатура пролетариата возникает не на основе буржуазных порядков, а в ходе их ломки. После свержения буржуазии в ходе экспроприации помещиков и капиталистов, в ходе социализации основных орудий и средств производства, в ходе насильственной революции пролетариата. Диктатура пролетариата есть власть революционная, опирающаяся на насилие над буржуазией. Государство есть машина в руках господствующего класса для подавления сопротивления своих классовых противников. В этом отношении диктатура пролетариата ничем по существу не отличается от диктатуры всякого другого класса, ибо пролетарское государство является машиной для подавления буржуазии. Но тут есть одна существенная разница. Состоит она в том, что все существовавшие до сих пор классовые государства являлись диктатурой эксплуатирующего меньшинства над эксплуатируемым большинством. Между тем, как диктатура пролетариата является диктатурой эксплуатируемого большинства над эксплуатирующим меньшинством. Короче, диктатура пролетариата есть неограниченная законом и опирающаяся на насилие господства пролетариата над буржуазией, пользующаяся сочувствием и поддержкой трудящихся и эксплуатируемых масс. Ленин. Государство и революция. Из этого следуют два основных вывода. Первый вывод. Диктатура пролетариата не может быть полной демократией. Демократией для всех. И для богатых, и для бедных. Диктатура пролетариата должна быть государством по-новому демократическим для пролетариев и неимущих вообще, и по-новому диктаторским против буржуазии. Смотри том 21, страница 393. Разговоры Каутского и компании о всеобщем равенстве, о чистой демократии, о совершенной демократии и так далее являются буржуазным прикрытием того несомненного факта, что равенство эксплуатируемых эксплуататоров невозможно. Теория «чистой» в кавычках демократии есть теория верхушки рабочего класса, прирученной и подкармливаемой империалистическими грабителями. Она вызвана к жизни для того, чтобы прикрыть язвы капитализма, подкрасить империализм и придать ему моральную силу в борьбе против эксплуатируемых масс. Не бывает и не может быть при капитализме действительных свобод для эксплуатируемых, хотя бы потому, что помещения, типографии, склады бумаги и так далее, необходимые для использования свобод, являются привилегией эксплуататоров. Не бывает и не может быть при капитализме действительного участия эксплуатируемых масс в управлении страной, хотя бы потому, что при самых демократических порядках в условиях капитализма правительство ставится не народом, а Ротшильдами и Стинисами, Рокфеллерами и Морганами. Демократия при капитализме есть демократия капиталистическая, демократия эксплуататорского меньшинства, покоящегося на ограничение прав эксплуатируемого большинства и направленная против этого большинства. Только при пролетарской диктатуре возможны действительные свободы для эксплуатируемых и действительное участие пролетариев и крестьян в управлении страной. Демократия при диктатуре пролетариата есть демократия пролетарская, демократия эксплуатируемого большинства, покоящегося на ограничение прав эксплуататорского меньшинства и направленная против этого меньшинства. Второй вывод. Диктатура пролетариата не может возникнуть как результат мирного развития буржуазного общества и буржуазной демократии. Она может возникнуть лишь в результате слома буржуазной государственной машины, буржуазной армии, буржуазного чиновничьего аппарата, буржуазной полиции. Рабочий класс не может просто овладеть готовой государственной машиной и пустить ее в ход для своих собственных целей, говорит Маркс и Энгельс в предисловии к манифесту коммунистической партии. Пролетарская революция должна не передать из одних рук в другие бюрократически военную машину, как бывало до сих пор, а сломать ее. Таково предварительное условие всякой действительно народной революции на континенте, говорит Маркс в своем письме Кугельману в 1871 году. Ограничительная фраза Маркса о континенте дала повод оппортунистам и меньшевикам всех стран прокричать о том, что Маркс допускал, стало быть, возможность мирного развития буржуазной демократии в демократию пролетарскую, по крайней мере для некоторых стран, не входящих в состав европейского континента – Англия, Америка. Маркс действительно допускал такую возможность, и он имел основание делать такое допущение для Англии и Америки 70-х годов прошлого столетия, когда не было еще монополистического капитализма, не было империализма, и не было еще у этих стран в силу особых условий их развития развитой военщины и бюрократизма. Так было дело до появления развитого империализма, но потом, спустя 30-40 лет, когда положение дел в этих странах изменилось в корне, когда империализм развился и охватил все без исключения капиталистические страны, когда военщина и бюрократизм появились и в Англии с Америкой, когда особые условия мирного развития Англии и Америки исчезли, ограничение насчет этих стран должно было отпасть само собой. Теперь, говорит Ленин, в 1917 году, в эпоху Первой Великой империалистической войны, это ограничение Маркса отпадает. И Англия, и Америка, крупнейшие и последние во всем мире представители англосаксонской свободы, в кавычках, в смысле отсутствия военщины и бюрократизма, скатились вполне в общеевропейское грязное кровавое болото бюрократических военных учреждений, все себе подчиняющих, все собой подавляющих. Теперь и в Англии, и в Америке предварительным условием всякой действительно народной революции является ломка, разрушение готовой, изготовленный там в 1914-17 годах до европейского общеимпериалистического совершенства государственной машины. Смотри том 21, страница 395. Иначе говоря, закон о насильственной революции пролетариата, закон о сломе буржуазной государственной машины как предварительном условии такой революции является неизбежным законом революционного движения империалистических стран мира. Конечно, в далеком будущем, если пролетариат победит в важнейших странах капитализма, и если нынешнее капиталистическое окружение сменится окружением социалистическим, вполне возможен мирный путь развития для некоторых капиталистических стран, капиталисты которых в силу неблагоприятной международной обстановки сочтут целесообразным добровольно пойти на серьезные уступки пролетариату. Но это предположение касается лишь далекого и возможного будущего. Для ближайшего будущего это предположение не имеет никаких, ровно никаких оснований. Поэтому Ленин прав, когда он говорит: пролетарская революция невозможна без насильственного разрушения буржуазной государственной машины и замены ее новую. Смотри том 23, страница 342. Третье. Советская власть как государственная форма диктатуры пролетариата. Победа диктатуры пролетариата означает подавление буржуазии, слом буржуазной государственной машины, замену буржуазной демократии демократии пролетарской. Это ясно. Но каковы организации, при помощи которых может быть проделана эта колоссальная работа? Что старые формы организации пролетариата, выросшие на основе буржуазного парламентаризма, недостаточны для такой работы? В этом едва ли может быть сомнение. Каковы же те новые формы организации пролетариата, которые способны сыграть роль могильщика буржуазной государственной машины, которые способны не только сломать эту машину и не только заменить буржуазную демократию демократией пролетарской, но и стать основой пролетарской государственной власти? Этой новой формой организации пролетариата являются советы. В чем состоит сила Советов в сравнении со старыми формами организации? В том, что Советы являются наиболее всеобъемлющими массовыми организациями пролетариата, ибо они и только они охватывают всех без исключения рабочих. В том, что Советы являются единственными массовыми организациями, которые объединяют всех угнетенных и эксплуатируемых, рабочих и крестьян, солдат и матросов, и где политическое руководство борьбой масс со стороны авангарда масс, со стороны пролетариата, может быть осуществляемо ввиду этого наиболее легко и наиболее полно. В том, что Советы являются наиболее мощными органами революционной борьбы масс, политических выступлений масс, восстания масс, органами, способными сломить все силы финансового капитала и его политических придатков. В том, что Советы являются непосредственными организациями самих масс, то есть наиболее демократическими и, значит, наиболее авторитетными организациями масс, максимально облегчающими им участие в устройстве нового государства и в управлении последним, и максимально развязывающими революционную энергию, инициативу, творческие способности масс в борьбе за разрушение старого уклада, в борьбе за новый пролетарский уклад. Советская власть есть объединение и оформление местных советов в одну общую государственную организацию, в государственную организацию пролетариата, как авангарда угнетенных и эксплуатируемых масс и как господствующего класса, объединенную в Республику Советов. Сущность советской власти заключается в том, что наиболее массовые и наиболее революционные организации тех именно классов, которые угнетались капиталистами и помещиками, являются теперь постоянной и единственной основой всей государственной власти, всего государственного аппарата. Что именно те массы, которые даже в самых демократических буржуазных республиках, будучи по закону равноправными на деле, тысячами приемов и уловок, отстранялись от участия в политической жизни и от пользования демократическими правами и свободами, привлекаются теперь к постоянному и непременному, притом решающему участию в демократическом управлении государством. Смотри Ленин, том 24, страница 13. Вот почему советская власть является новой формой государственной организации, принципиально отличной от старой, буржуазно-демократической и парламентарной формы. Новым типом государства, приноровленным не к задачам эксплуатации и угнетения трудящихся масс, а к задачам полного их освобождения от всякого гнета и эксплуатации к задачам диктатуры пролетариата. Ленин прав, говоря, что с появлением советской власти эпоха буржуазно-демократического парламентаризма кончилась, началась новая глава всемирной истории – эпоха пролетарской диктатуры. В чем состоят характерные черты советской власти? В том, что советская власть является наиболее массовой и наиболее демократической государственной организацией из всех возможных государственных организаций в условиях существования классов. Ибо она, будучи ареной смычки и сотрудничества рабочих и эксплуатируемых крестьян в борьбе против эксплуататоров, и опираясь в своей работе на эту смычку и на это сотрудничество, является тем самым властью большинства населения над меньшинством, государством этого большинства, выражением его диктатуры. В том, что советская власть является наиболее интернационалистической из всех государственных организаций классового общества, ибо она, разрушая всякий национальный гнет и опираясь на сотрудничество трудящихся масс различных национальностей, облегчает тем самым объединение этих масс в едином государственном союзе. В том, что советская власть по самой своей структуре облегчает дело руководства угнетенными и эксплуатируемыми массами со стороны авангарда этих масс, со стороны пролетариата, как наиболее сплоченного и наиболее сознательного ядра советов. Опыт всех революций и всех движений угнетенных классов, опыт всемирного социалистического движения учит нас, говорил Ленин, что только пролетариат в состоянии объединить и вести за собой распыленные и отсталые слои трудящегося и эксплуатируемого населения. Смотри том 24, страница 14. Дело в том, что структура советской власти облегчает проведение в жизнь указаний этого опыта. В том, что советская власть, объединяя законодательную и исполнительную власти в единой организации государства и заменяя территориальные выборные округа производственными единицами, заводами и фабриками, непосредственно связывает рабочие и вообще трудящиеся массы с аппаратами государственного управления, учит их управлению страной. в том, что только советская власть способна избавить армию от подчинения буржуазному командованию и превратить ее из орудия угнетения народа, каким она является при буржуазных порядках, в орудие освобождения народа от иго буржуазии своей и чужой. В том, что только советская организация государства в состоянии действительно разбить сразу и разрушить окончательно старый, то есть буржуазный, чиновничий и судейский аппарат. Смотри том 24, страница 14. В том, что только советская форма государства, привлекающая массовые организации трудящихся и эксплуатируемых к постоянному и безусловному участию в государственном управлении, способна подготовить то отмирание государственности, которая является одним из основных элементов будущего безгосударственного коммунистического общества. Республика Советов является таким образом той искомой и найденной, наконец, политической формой, в рамках которой должно быть совершено экономическое освобождение пролетариата, полная победа социализма. Парижская коммуна была зародышем этой формы. Советская власть является ее развитием и завершением. Вот почему говорит Ленин, что Республика Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов является не только формой более высокого типа демократических учреждений, но и единственной формой, способной обеспечить наиболее безболезненный переход к социализму. Смотри том 22, страница 131.